Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня 29 марта, 2 часов 2 минуты. Приношу извинения за небольшое опоздание, там сложились обстоятельства. Так, сегодня у нас Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рада вас приветствовать.
Добрый вечер.
Вот, ну и фирмы назвали «Душегубы». Очень, мне кажется, как-то ретро такое название, что называется, но и вполне себе подходящее под ситуацию, так что понятно, о чем разговор пойдет. 2300 человек сейчас в прямом эфире. Я прошу, пожалуйста, тех, кто еще не подписан на канал, подписываться, ставьте лайки, ну и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы подошло больше народу, ну, в крайнем случае, посмотрело в записи. Игорь Александрович, ну давайте, знаете, с чего начнем? Давайте вот начнем с новости, которая буквально вот сегодня появилась, о том, что один из руководителей фонда борьбы с коррупцией, Жданов, там он юрист, он, по-моему, глава даже фонда, он вынужден был уехать, поскольку он уже находился под первой уголовкой, его осудили по статье 315. Это вся та же история с удалением фильма «Он вам не Димон». Вот он уехал, ну и как это обычно бывает, значит, вдогонку ему полетела еще одна уголовка, но вот сегодня стало известно, что у него арестовали отца. Причем отец вообще 66 лет, живет в Ростове, человек политики абсолютно покасательный, выкопали какое-то дело, явно левое, но не просто, так сказать, возбудили дело, там треплют нервы, а именно что закрыли. В чем, понятно, предлог, готовится вот эта акция, анонсированная на 500 000 человек. Собираются регистрационные данные, люди регистрируются, чтобы принять участие в этой митинге. Ну и вот такая какая-то, с одной стороны, уже бывшая, но теперь новая ситуация, когда сын за отца и все такое. Или наоборот, отец за сына. То есть это вообще интересная постановка вопроса. Если уже переходят, что называется, на родственников, то вот знаете, какой вопрос? А понимают ли они как бы русскую традицию? Потому что на самом-то деле нечто подобное отдаленно было в преснопамятном начале 20 века и кончилось очень-очень-очень плохо. Потому что таким образом расширялся круг людей, вовлеченных ни за что, ни просто, что называется, вот во все это непонятное телодвижение революционное. И кончилось для тех, кто это все затевал, печально. Жгли усадьбы вместе с детьми, что называется. Вот как вы оцените это, и какая здесь есть коннотация историческая, которую вы тоже усматриваете, быть может, вот как здесь быть?
Ну, я усматриваю несколько иную историческую параллель. Это конец, это 20-е, 30-е годы прошлого века. Это семьи врагов народа. Это целый институт такой был создан, семьи врагов народа. Да, да, да. То есть, это отдельная история, которая, ну, в нашей ситуации, это, в общем, прямое взятие в заложники. То есть, вся история с отцом Ивана Жданова, он директор фонда борьбы с коррупцией, она показывает, что тут, безусловно, никаких признаков уголовного дела нет, потому что там речь идет о том, что вот отец Ивана Жданова, 66-летний пенсионер, он когда-то был членом совещательного органа, одним из членов совещательного органа, который принял решение о выделении квартиры. Значит, непосредственно решение принимал не он, а глава администрации. Значит, это решение было там ошибочным, совершенно очевидно, что член совещательного органа не знал всех обстоятельств, но там было много народу. И главное, что принимал решение о выделении квартиры не он, а глава администрации. По уголовному делу не проходит ни один человек из этого совещательного органа. По уголовному делу не проходит глава администрации. По уголовному делу проходит один единственный человек. Причем масштаб этого уголовного дела таков, что следователь, это федеральное вообще уголовное дело получилось, потому что следователь прилетел из Архангельска в Ростов, то есть через всю страну перелетел и, так сказать, организовал арест этого пожилого человека. То есть совершенно очевидно, что это попытки найти что-то более существенное либо на Ивана Жданова, либо на его отца, они не увенчались успехом, в результате ну, просто откровенно совершенно высосали из пальца это уголовное дело и арестовали пожилого человека с явным намерением держать его в заложниках. То есть это, ну, это в общем, такая достаточно дикая история. Дикая история еще и потому, что, ну, в общем, случаев, когда родители брали в заложники за, так сказать, какую-то там мнимую вину детей, ну, в новейшей истории постсоветской России вроде бы как не было. Вот этот институт членов семей врагов народа, это страшноватенький такой институт, который был введен вот в 30-е годы, и, ну, немножко раньше, но в 30-е годы он получил свой расцвет. Расцвел, так сказать, пышным цветом. И это действительно жуткий институт. В основном, так сказать, по этому институту шли вслед за своими родителями шли дети в основном. То есть, это дети врагов народа, которых отправляли там в интернаты. И, в общем, эти люди, так сказать, маленькие граждане Советского Союза, они страдали за мнимую вину своих родителей. Значит, их заставляли отрекаться от родителей. И, в общем, это были искалеченные судьбы. На сегодняшний момент действительно вот этот возврат к практике репрессий по отношению к семьям людей, которых нынешний режим считает своими врагами, это новая страница, это принципиально новая история. Поэтому я считаю, что по этому поводу нужно действительно зафиксировать, что происходит с режимом. Режим совершенно откровенно уже становится... Я не согласен, что у нас это попытка какого-то неосталинизма, потому что на самом деле речь идет, конечно, о фашизме. Это немножко другая ветвь тоталитаризма, очень близкая. Там можно говорить серьезно о различиях, но это важно. Потому что там база совершенно другая. Это не корпоративная собственность, это государственная собственность. Вот фундамент совершенно другой. И, в общем-то, проявления несколько другие. Так вот, я думаю, что вот этот путинский фашизм, который сегодня уже достаточно серьезно сформировался, он сегодня открывает новую страницу в своей современной истории. Взятие в заложников... Причем на сегодняшний момент это чем актуально? Вот этот институт взятия в заложники членов семей врага народа. Дело в том, что эта новая история связана с тем, что границы-то, в отличие от сталинского режима, границы-то не закрыты. И значительное количество людей, которые, так сказать, находятся, и лидеров протеста, и людей, которые, в общем, продолжают бороться, они уезжают. И они как бы выскользают из лап путинского режима. В общем, путинский режим не очень этому возражает. То есть, уезжайте, пожалуйста. Потому что, ну, чем меньше здесь будет критически настроенных людей внутри России, тем легче, тем устойчивее будет сохраняться путинский режим. Но вот это ноу-хау, которое на примере отца Ивана Жданова применено, оно, в общем, в значительной степени призвано парализовать деятельность тех, кто сопротивляется этому режиму. Такая практика, из-за рубежа имеется в виду, такая практика взятия заложников до сих пор была использована в деле ЮКОСа, например, Шрако, когда брали сослуживцев, ну, взяли самое известное, это пожизненное заключение руководителя службы, одного из руководителей службы безопасности ЮКОСа, который до сих пор вот уже много-много лет сидит на пожизненном, причем, ну, там совершенно очевидна его невиновность в тех преступлениях, которые ему инкриминируются, но он именно заложник. Такими заложниками были там Василий Алексанян в свое время и другие, но это была практика именно сослуживцев, именно членов команд. Вот в случае с Иваном Ждановым, по-моему, это первый случай, когда член семьи становится заложником. И мне представляется, что это, в общем, очень важная история. И здесь мне, я думаю, что нужно сейчас бить тревогу, и бить тревогу еще в том числе И с помощью обращения международной общественности, я думаю, что вот дело отца Ивана Жданова может стать отдельным примером, обращением к международной общественности для того, чтобы, может быть, и какие-то санкции были применены против следователей, тех, кто инициировал все это безобразие. То есть, это очень серьезная история. Это, еще раз говорю, это новая страница, это новый этап фашистской деградации путинского режима.
Ну, вот вы понимаете, Игорь Александрович, мы все время как с позиции жертвы рассуждаем, потому что, ну хорошо, мы сравниваем это с членами семьи изменников Родины, с известными историческими коннотациями после, но ведь понимаете, какая штука? Период сейчас скорее, действительно, вы правы, не сталинский, нечто другое, это авторитарный режим, и в начале-то века, собственно, почему боялись-то подобным методом прибегать? Потому что, понимаете как, известная история, когда народовольца одного посекли, что называется, в Равелине-то, а потом бац-бац, и начали городовых укладывать, и, так сказать, всякого другого материала, и поопасаться начали, потому что, ну, его заходили в камеры, так сказать, извините, вот, простите, очень уважительно, потому что известна эта история, она произвела то впечатление, что перейдешь границу, голова и покатится. Ну, вот умрет вот 66-летний человек в тюрьме, например, за ни за что, вообще, просто ни за что. А что терять Жданову, находясь за границей? У них тут обильно родственников, да? Захочет Жданов подъехать в Париж на поезде, поговорить с дочкой Пескова по этому поводу. Понимаете, это такая штука, которую только попробуй сними вот этот вот планочку запрета, и оно покатится так не остановишь. Поэтому здесь вы понимаете, как она вот с этого гражданской войны, собственно, и начинается. Просто сейчас с одной стороны насилие, но ведь оно вот чревато ответным. И я бы сказал, что здесь уже стадию жертвы уже, по-моему, потихоньку русское общество проходит. Оно все больше приближается к стадии, так сказать, безумного бунта, когда, собственно, слепо, уже не разбирая, будут кто прав, кто виноват. Потому что, ну, на подобного рода действия власти всегда найдется в кармане, чем ответить, что называется. Поэтому я бы, честно говоря, увидел здесь и ту историческую аналогию, что по существу своему может это все привести к результату, непредсказуемому для самих тех, кто это, в общем, затеял. Я имею в виду, прежде всего, власть. Но все-таки, вот смотрите, я бы хотел сюда же перекинуть планочку, с чего все началось вот недавно, буквально в последние дни. Выяснил, что у Навального проблемы со спиной, и он уже ногу подволакивает. Ну, не знаю, я не врач, но это вполне может быть и грыжа какая-то межпозвонковая, это может быть, вот говорят, защемление нерва. Ну, не знаю, просто я же не медик. Но вообще штука такая, что действительно в тюремных условиях вот такое вот по-настоящему не вылечить. Вот. Ну, такая тупиковая вещь. Тем более, что, ну ладно, вот если бы он был здоровый человек, посадили, и тут непонятная какая-то ситуация. Но мы-то знаем, что его отравили. Мы-то знаем, что они его отравили новичком, как говорится, да? И вот теперь добивает, потому что, ну, в принципе, можно и не вставать. Боль такие. Я почему говорю, что я сам вот переживал такие вещи и знаю, что это такое. Это сложное лечение. Я вот ходил там ко всяким остеопатам и, так сказать, занимались мной. Я просто понимаю, что в тюремных условиях ничего ты подобного не получишь. То, что он просит диклофенак просто мазать, да, это, ну, тоже это неплохая вещь, 5%, но это проблемы не решает. Вот. Тем более, что результаты ФМРТ, на которые возили Алексея Навального, неизвестно, по словам его адвокатов. То есть, ситуация, она может усугубиться одномоментно. Просто одномоментно, потому что там протрузия, она вываливается, этот диск расплавившийся, и, в общем, мало чего хорошего. Вот в этой ситуации вы вообще видите какой-то выход, который для вот этой чертовой власти был бы приемлем? Там, условно говоря, опять отправить Навального в Германию долечиваться в связи с недолеченным отравлением или что-то в этом роде. Тут уже разного рода дискуссии, мне кажется, подспудные, потому что сама власть, может, их затевает, но они уже звучат. Вот какой здесь вообще есть вариант именно с Алексеем Навальным? Что вы думаете?
Ну, если я правильно вас понял, Марк, вы мне предлагаете подумать за Путина, потому что слово «власть» здесь совершенно...
Конечно, ну Путин, да, кажется, естественно. Но не за Путин, за себя. Одном... Чем можно сейчас...
Да, вот за себя это одна история. А то, что вы сказали, это вот, а что бы мог сделать Путин?
Как, ну,
бы
не совсем. Значит, я неправильно выразился. Все-таки имеется в виду, что можно сделать.
Мы с вами не будем, так сказать, я думаю,
Нет,
пикироваться.
нет, нет, ну,
Мы понимаем, о чем
конечно.
идет речь. То есть, понимаете, значит, то, что вы говорите, это, по сути дела, путь, который предлагает Никита Михалков.
А он его предлагает, да?
Вообще, да, я сейчас объясню, что именно предлагает Никита Михалков, потому что я внимательно слежу. Ну, я вот собираю такую кунсткамеру, значит, моральных и политических уродов. И в ней, конечно, Михалков занимает свое почетное место. Мне важно, просто важное вот такое человековеческое, так сказать, направление моей деятельности. Я пытаюсь понять, как вот небольшая трещина какая-то, какой-то изъян небольшой моральный приводит к серьезному морально-политическому уродству. И вот этот путь Михалкова мне в этом смысле интересен. Так вот, Михалков предлагает лишение гражданства, ввести институт лишения гражданства. Это несложно, потому что это всего-навсего изменение Конституции. То есть, это два движения, так сказать, указательным пальцем, может быть, даже одно движение указательным пальцем Путина, и Конституция меняется. И туда вводится лишение гражданства. Я думаю, что это, на самом деле, у Путина два варианта решения проблемы Навального. Их всего два. Первый вариант – это уморить Навального, то есть просто доделать то, что не доделали вот эти 8 убийц. И, в общем, пока идут этим путем. Потому что к тому, что вы сказали, к тому, что, ну, действительно, человек, конечно, как, ну, все врачи говорят, что для того, чтобы вылечиться после того, что он там лежал чуть ли не 20 дней в коме, нужен год. Нужен год. Прошло несколько месяцев. Он, конечно же, не восстановился. Конечно, не восстановился. Это очевидно совершенно. Поэтому и тюрьма для такого человека – это медленное убийство. Помимо того, что у него сейчас действительно серьезные проблемы с ногами, со спиной, о чем, в общем, он писал и о чем свидетельствуют адвокаты, которые с ним общались, там идет просто целенаправленное… Ну, вот все знают, что его лишают сна. И последнее сообщение, что ему было вынесено… Порядка 20 замечаний за то, что он, значит, на 10 минут раньше, до начала побудки, до начала подъема встал с постели, за то, что он там что-то сказал, за то, что он в футболке общался с адвокатами. Ну, вот в совокупности 20 замечаний. Известно, что достаточно двух замечаний для того, чтобы человек оказался в карцере. Ну, карцер в условиях Навального – это, в общем, ну, такое достаточно уже немедленное, а форсированное убийство. Значит, я думаю, что вот пока руководство ФСИН, и в частности вот этой колонии номер два, они идут по пути, вот по, ну, скажем так, первому пути. Пути продолжения убийства Навального. Пока этот путь, видимо, избран как предпочтительный. Но я не исключаю, что в силу каких-то обстоятельств возможен второй путь – лишение гражданства и, соответственно, высылка. Вариант, о котором вы сейчас сказали, без, так сказать, лишения гражданства, направления его на излечение в какую-то зарубежную клинику, это вариант, с моей точки зрения, принципиально невозможен. Принципиально невозможен для Путина, потому что, ну, это что означает? Это означает просто… Ну, фактически, так сказать, ну, я не знаю, что это. Ну, так не бывает, понимаете? Это примерно то же самое, что Путин добровольно скажет, извините, вот, там, Алексею Анатольевичу, я был неправ, пожалуйте на мое место. Ну, так не бывает. Вот Путин так не сделает. Ну, потому что не сделает. Потому что так, это невозможно совсем. Ну, во-первых, это достаточно беспрецедентно для нашей пенитенциарной системы. Во-вторых, это в случае Навального просто невозможно. Поэтому, я думаю, вот один из этих двух вариантов. Пока, к огромному сожалению, вариант постепенного медленного убийства выглядит более вероятно. То есть, специальное, очевидно, персональное для Навального изменение Конституции, предусматривающее лишение гражданства, ну, будет выглядеть очень демонстративно. Поэтому пока вариант такой, что, значит, это постепенное убийство. Я думаю, что единственное, чем можно противостоять сейчас этому, это, ну, серьезное сопротивление, как внутри страны, так и за рубежом. Значит, вариант, о котором вы говорите, когда в начале века, ну и в конце, на самом деле, начиная с конца 19 века, был террор, значит, народовольческий, и не только народовольческий, там потом пошел
Там
эсеровский
анархисты
террор,
поучаствовали.
Да, ну вот в основном все-таки сначала народовольцы, потом эсеры, анархисты, безусловно. Этот вариант, я думаю, в сегодняшней России крайне
Почему?
маловероятен.
Почему?
Потому что, объясняю, потому что путинский режим, ну просто на несколько порядков более, так сказать, жесткий, более тоталитарный. Ну, слушайте, значит, понимаете, ну мы помним дело Веры
Да.
Засулич, когда, значит, общество в лице присяжных оправдало ее в связи с... Вы можете представить ситуацию в Басманном суде, хоть близко похожую? Ну, вот хоть близко похожую, да? Ну, фантастика же,
Конечно.
правда же, да? Значит, уровень, количество... У меня сейчас вылетело из головы цифры, какое количество, значит, убийств было со стороны власти, значит,
Смотря в
протестующих
какой
тогда.
период, смотря в какой период.
Ну, скажем так, начиная с конца, с середины 19
Ну,
века.
там счет на несколько тысяч.
Там сравнительно небольшой. То есть, а в нашей ситуации путинский режим за 21 год своего существования поубивал уже на порядок больше. То есть, это совершенно гораздо более кровавый режим, гораздо более полицейский, гораздо более тотальный режим. Причем, ну, современные технологии подавления, они не идут вообще ни в какое сравнение с теми механизмами подавления, которые были в царском режиме. То есть, здесь скорее аналогии все-таки с 30-ми, с, там, ну, концов 20-х, 30-х годов сталинского режима. Вот это ближе. Значит, путинский режим при всех своих отличиях от сталинского, он вытекает из сталинского. И Путин сам является наследником не царской охранки, при том, что к ней может быть самые разные отношения. Он является наследником НКВД, ВЧК, ОГПУ, МГБ. Он оттуда родом. И оттуда все его повадки и повадки его, так сказать, халуев основных, охранников, держимор. И это совершенно другая система отношений с государством. Если в царской России здесь был, по сравнению с тем, что происходило в сталинское время и в наше время сегодняшнее, там был фантастический либерализм. Просто фантастический, мягкий либерализм, когда террористов откровенных, так сказать, значит, там ссылали куда-то, они там книжки читали, они там занимались самообразованием. Здесь вот, ну, делают то, что делают. Мы сейчас это видим. Поэтому вот, ну, я бы сказал так. А мог бы быть индивидуальный вот такой вот индивидуальное вооруженное сопротивление в сталинском режиме? Да, были случаи. Ну и это подавлялось с таким уровнем жестокости, что, в общем, какого-то эффекта не получалось. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент такая опция крайне невозможна. Она станет возможной. До этого путинский режим может довести, но для этого должны произойти некоторые вещи. Во-первых, путинский режим должен очень сильно ослабнуть. Я полагаю, что это возможно, на это ослабление надо работать. Я считаю абсолютно бессмысленным упреки. Вот сейчас очень много и в социальных сетях, и от очень уважаемых авторов мы слышим упреки в том, что а вот, ну, какой смысл вообще организовывать вот эти акции уличные, когда все равно ясно там подсчитывают математики замечательные, что вот, ну, смотрите, вот столько-то народу придет, это там 0, 0, там столько-то процентов. А зачем? Не надо. Значит, если придет там, например, 300 тысяч человек выйдет, это сколько процентов? Будет ли, приведет ли это к свержению режима? И дальше делается вывод. Не надо выходить. Это абсолютно, ну, я бы сказал так, абсурдные рассуждения. Вот эта математика дурацкая совершенно. Она просто деморализует, потому что понятно, что для того, чтобы была поддержка из-за рубежа, чтобы люди что-то начали, на, начался народ просыпаться, нужны какие-то затравочные вещи. Нужно показывать, Нужно разрушать эту спираль молчания. Нужно демонстрировать, что есть сопротивление. И пусть выходит 8 человек, пусть выходит потом 20 человек, пусть выходит 100 человек. Но нужно, чтобы внутри страны люди показывали, что они против этого безобразия, что они против фашизма. И я, например, я точно знаю, что если будет какая-то, так сказать, какая-то акция, я обязательно в свои 70 лет, я обязательно пойду. Обязательно пойду. Несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что от этого выхода мало что изменится. Но, тем не менее, это сейчас мало что изменится. Но это демонстрация того, что в России не все согласны с тем нарастающим фашизмом, который, так сказать, вот сегодня получает новую стадию. Новую стадию, когда действительно выделяются уже враги народа и семьи врагов народа, и происходит откровенное убийство политического узника номер один. Это все нужно демонстрировать сопротивление. Потому что под лежачий камень вода не течет. И никто не будет устраивать там международные санкции, если мы не продемонстрируем, что мы здесь, в России, с этим не согласны. Вот это очень важная история. Ну, а дальше надо использовать абсолютно все ресурсы для того, чтобы расшатывать этот режим, для того, чтобы показывать, что в России есть достаточно большое количество несогласных людей. Это должно проявляться. И говорят, ну, зачем вы пишете статьи? Вот зачем вы эти, значит, стримы делаете? Ну, да. Вот там Фейгин с Яковенко что-то говорят. Да? И что? И вы от этого... Да, мы это делаем, потому что это в известной степени это тоже расшатывание режима. Потому что мы демонстрируем, что мы есть. И у нас вот у вас там смотрят там в настоящий момент сколько-то тысяч человек. Потом по итогам нашего разговора посмотрят там полторы сотни тысяч, может быть, даже сотня тысяч, неважно. А с кем-то у вас бывают эфиры там и 250 тысяч. И это означает, что мы разрушаем спираль молчания. Это означает, что мы показываем, что есть достаточно большое количество людей, которые разделяют наши взгляды, которые ненавидят путинский режим. Да, это не приводит мгновенно к... в качестве конвертации, так сказать, к краху режима. Безусловно. Но дорогу осилит идущий. И на основании вот этого протеста, уличного протеста, сетевого протеста, там, ютубного протеста, публикаций и всего остального, на основании этого возникает возможность и помочь извне санкциями, и возможность так, привлечь на свою сторону большее количество людей, в какой-то момент это неизбежно перерастет в массовые выступления, которые этот режим сметут. Значит, есть другой вариант. Есть вариант, когда действительно путинский режим будет постепенно гнить, а это будет происходить. Постепенно будет происходить деградация режима. С уменьшением мы уже видим, что денег не хватает. В какой-то момент будет не хватать денег на самые очевидные вещи. Начнется просто развал империи, развал империи изнутри. Ну и вот в этот момент может вспыхнуть массовое насилие. Вот в этот момент оно может вспыхнуть. Ну и здесь можно будет пожелать только наиболее активным псам режима как можно быстрее куда-нибудь убежать, если они успеют. Потому что вот здесь начнется уже разборка, здесь уже начнут вспоминать, кто, кого и как. Это любимая, так сказать, русская игра. Значит, бунт бессмысленный и беспощадный. Ну, не дай бог дожить до этого.
Ну, понимаете, Игорь Александрович, ведь получается опять, вот, нам легко списывать на безумство русской натуры это все, что вот они так дали. Я, кстати сказать, в этом смысле несколько даже сдвинулся в своих взглядах, потому что, ну, вот всегда, вот как ни крути, власть виновата. Вот всегда власть. Ведь вот, казалось бы, на ровном месте можно не делать того, что она делает, ну, хотя бы не доводить до тех пределов, до тех крайностей, которые даже теперь мы вот наблюдаем. Таким образом, обезопасив себя потенциально, своих детей, внуков, свои капиталы, свое будущее от возможного вот этого безумства русской улицы. Но это уже не делается. Все в расчете на то, что всегда будет все как сейчас. Ничего не переменится, русские останутся быдлом, никуда они не выйдут, они будут как рабы, значит, покорно ползать, значит, по пространству. И вдруг, когда такое происходит, вдруг мужичок сидел искоса, посматривал, выходит, начинает все крушить. Да, он не разбирает, кто прав, кто виноват. Летят все, как говорится, в сказке клочки по закоулочкам. Тут начинается визг. Тут начинается, значит, вопли, стенания, взывания к либералам и гуманистам, от которых уже ничего и не зависит. Они бы и рады, может быть, где-то и против насилия слово возвысить, а уже бесполезно. Так что всегда, вот в русском изводе всегда виновата власть. Было, есть так, будет, и после нас так будет, и ничего с этим не поделать. Вот, собственно говоря, о том, что с режимом. Смотрите, очень наглядная хреновина такая получается. Вот судите сами. Значит, пошла история про этого пензенского жулика. Кстати, бывший политработник. Вы знаете, что он имеет образование политработника, работал в воинской части, ну, политруком, как это сказать, замполит. Вот. Он, значит, Белозерцев этот...
Он вроде как, по-моему, чуть ли не в прокуратуре работал.
А потом, он из военных, потом в прокуратуре вроде бы, да. Я точно не знаю, но неважно. Суть одна, жулик очкастый, и ничего там нету больше, пустое место. И вот берут, значит, вместе с ним, то ли там справедливо, то ли нет, но точно жулика, это вот этого Шпигеля, который сидел в Совете Федерации. Еще пару месяцев назад, ну, вы спец тут, я вообще даже не знаю, отслеживали ли вы, он раздавал интервью, вот этот жирненький, рассказывал о том, что надо всех, кто против Путина, давить, кромсать, крушить, а у меня покупайте, значит, лекарства от этого самого, как это, ковида и так далее. Ну, конченая совершенно мразь, на мой взгляд, совершенно конченая такая мразь, и он, значит, заявляет, пошла к нему Литвинович, значит, из ОНК, ну... Пошли и пошли, так сказать, выполняет свою миссию, как бы функцию членов этой общественно-наблюдательной комиссии. Он, значит, заявляет, что вы получите второго Магнитского. Он себя к Магнитскому, значит, равняет. Вы понимаете? Я, говорит, Магнитский. Вот у меня компрессионные чулочки, я весь больной, и теперь немедленно меня выпускать, у меня бизнес отнимают. С одной стороны, это, конечно, показатель того, что кормовая база действительно сокращается, и они переделывают ниже находящиеся оставшиеся, да, ну, как это так, какой-то еврей толстый владеет каким-то бизнесом, но вот они в ФСБ решили, он рассказывает историю, что к нему пришел оперативник, сказал, что да, ты давай это, спрыгивай, вот поел уже, хватит, отдаешь бизнес нам. Ну, видно, то ли он жадный, то ли чего, он не понимает якобы правил игры, какие здесь затеяны, да, а правила именно такие. Что поел, отпусти, значит, опусти ложку, отдай следующему. Значит, и он, значит, сказал нет. Ну, ему, ну нет, ну на нет суда нет. И этот же оперативник, как заявляет сам этот вот Шпигель, значит, появился на его задержании, ну и в дальнейшем аресте, сопровождал, сказал, ну мы же тебя предупреждали. Вот, то есть, с одной стороны, мы видим, что в подтверждении ваших слов, что процесс идет, не, он идет, идет процесс, они, значит, продолжают вот эту историю с перераспределением вечным, но оно неизбежно, потому что подрастают молодые ФСБшники, становятся зрелыми, из там майоров в полковники, им тоже нужно иметь вот такие бизнесы, лекарства там на медицинских услугах, на медицинских препаратах и так далее, а у него масштабный бизнес, это многомиллиардный бизнес. Вот. Его вместе с женой, кстати, взяли. А с другой стороны, вот это хамство, вот эта культура мерзопакостная людей, которых как только им защищать, то есть его все устраивало, когда он был членом Совета Федерации. Его устраивало, он был инициатором поправок в закон после дела Пуссерайт об оскорблении чувств верующих. И много чего он был, да? И стоило только наступить ему на хвостик, и, значит, он завизжал, как свинка, значит, давай все сбегайся, меня защищай, меня спасай, я весь больной, тут отваливается, там отшивается и так далее. Я должен немедленно, значит, получить поддержку ото всех, вплоть до Amnesty International, давайте его узникам совесть сделать, а не Навального. Вот приблизительно вот такая ситуация. То есть, с одной стороны, мы видим, действительно, процесс идет относительно того, что вот шпигели, они, значит, попадают под эту косу с неизбежностью, рано или поздно. Ну, и Белозерцева, какая разница, они что те, что другие. А с другой стороны, вот это... Вот когда я начинал передачу с этого, вот эта наглость, вот эта убежденность в том, что ко всем должно быть одинаковое отношение, что к Навальному, что к Шпигелю, понимаете? И сочувствие одинаковое, и борьба за его освобождение сопоставимая должна быть. Вот мне кажется, что здесь очень характерно время отражается вот в подобных вещах, да? Ну, они же закономерны. А с другой стороны, этому точно надо давать оценку, точно нужно людей воспитывать. Наши стримы нужны и для того, чтобы мы воспитывали не только любовь к людям, что называется по-христиански, но мы должны и ненависть воспитывать. Уметь должны учить людей ненавидеть. Причем ненавидеть до самого последнего предела. Иначе мы не воспитаем в них той ярости, которая понадобится в тот момент, о котором вы говорите. Чтобы с одной стороны наказывать, а с другой противостоять насилию слепому, которое бьет по всем без разбору, как это бывало в русской истории, в том числе и в начале, в первые, так сказать, 20-летие 20 века. Вот это мое мнение, а с удовольствием послушаем вас.
Ну, Марк, здесь наши мнения не совпадают. При одинаковости позиций оценка и цели, и задач, она несколько не совпадает, потому что я не думаю, что ненависть надо воспитывать. Значит, ненависть воспитывает Соловьев, Киселев, там, Симонян и прочая вот эта мразь. Значит, мы, что касается вот этой вот ярости благородной, которая сметает все как волна, то она возникнет без нас. Вот она без нас возникнет, понимаете? И здесь не надо воспитывать ненависть, которая приведет, так сказать, к русскому бунту. Она без нас возникнет. Ее не надо воспитывать. Она уже существует. Она есть. Что ее воспитывать? Значит... С моей точки зрения, ну, понятно, что я эту ненависть испытываю совершенно органическим образом, когда смотрю телевизор, когда вижу то, что вижу, когда понимаю, что действительно начинается, так сказать, перелистывается страница и возникают семьи врагов народа. Я сам вырос в семье врага народу, у меня дед был репрессирован, и мою бабушку, так сказать, просто-напросто заставили отречься от деда, под угрозой, что она должна будет разделить его судьбу. А мама моя тогда была школьница, она не отреклась от деда, и в результате выросла всю свои школьные годы, выросла с клеймом дочери врага народа. Это была очень серьезная история. И то, вот, ну, начавшаяся война, она, в общем, несколько, так сказать, сгладила, потому что они оказались в эвакуации, и там, в общем, не так это жестко. Но там, в принципе, был вариант отправки ее в соответствующее спецучреждение, потому что она не отреклась от своего отца. Я вот храню ее дневники, это страшная история. Я понимаю, что это такое на самом деле. Как это проходит через семьи. Поэтому, ну, конечно, так сказать, ненависть куда ее воспитывать? Что ее воспитывать? Она есть. Значит, я полагаю, что здесь важнее может быть другое. Вот мне кажется, что важнее научиться вместе думать над тем, что делать сейчас. Потому что эмоции, которые переполняют каждого из нас, они приводят к тому, что вот действительно, я уже говорил, что начинают там просто люди, которые испытывают схожие с нами чувства, они начинают просто кричать. Вот что вы там обсуждаете, что вы там пишете, все надо сейчас поднимать, куда подниматься, что подниматься. Значит, надо использовать все меры для того, чтобы сейчас расшатывать режим. Возникает вопрос, что делать? Нужно коллективное размышление над тем, что надо и как надо использовать вот эти сентябрьские события. Да, я понимаю, что есть твердое убеждение, а я его полностью разделяю, что это никакие не выборы, но это будет определенное действие, которое можно либо на него не обращать внимания, либо его использовать. Значит, возникает еще один серьезнейший вопрос. Это составление санкционных списков. Ну, тем, чем вы занимаетесь в рамках проекта «Список Путина», да. Тем, чем я занимаюсь в рамках проекта трибунала, международного общественного трибунала и так далее. То есть, это еще одно направление. То есть, на самом деле, есть много направлений, которые позволяют серьезно расшатывать режим. Потому что, когда вот эта вот вся нечисть, которая сейчас травит Навального, или которая сейчас организует аресты, значит, членов семьи отца того же самого Жданова, вот они должны оказаться под санкциями, они должны оказаться просто получить черную метку как можно скорее. Это очень важная история. Я думаю, что еще одно важное направление – это четкое понимание того, что мы с вами, вот Марк Фейгин и Игорь Яковенко, что мы не сделали, когда мы имели возможность там в 92-м, 93-м, 94-м, 95-м
году. Я знаю этот ответ, но он вам не понравится.
Да, ну, скажем так, я не знаю, что там, почему вы считаете, что мне не понравится.
Может быть, я разделяю. Все то же самое, я считаю, надо было вешать. Вот и все.
Ну, вопрос, кто кого будет вешать, это всегда вопрос
исторический. Ну, вот если бы в 91-м бы их развесили какое-то количество, сейчас бы ничего бы этого не было. Около Лубянки бы повесили, и все.
Я думаю, что, так сказать, когда начинается процесс развешивания, то тут можно оказаться не субъектом, а объектом
этого действия. И такое может быть, это всегда боедоострое оружие.
Такое может быть. В общем, так сказать, я не уверен в том, что оказались бы объектами развешивания те, кто на сегодняшний момент... Понимаете, очень быстро все переворачивается. Вот я сейчас продолжаю писать и говорить в своих стримах о траекториях. Понимаете, вот яркий пример. Кто бы вешал? Павел Гусев вешал бы кого-то? Или Павла Гусева вешали бы? Вот сейчас Павел Гусев брал только что, служил подставкой для микрофона по отношению к главарю хунты военной. Значит, это совершенно очевидный, верный слуга путинского режима, один из тех, кто действительно составляет его костяк. В 91-м году это был борец против, так сказать, коммунизма, против, значит, коммунистического режима. И дальше он был верный сторонник там, и Горбачевской перестройки, и ельцинских реформ, и так далее. То есть он был с той стороны, которая, по вашему предложению, должна была вешать. Понимаете, это вот отдельная история. Я полагаю, что и Путин, так сказать, когда он очень быстренько сообразил и переметнулся на сторону, так сказать, ну, скажем так, противников предыдущего режима, он оказался бы не среди объектов повешения, а среди акторов вешения, среди субъектов. Поэтому вот здесь большой вопрос, кто бы кого вешал. Это я просто не потому, что я, так сказать, ну, помимо всего прочего, я вообще против смертной казни, как вы знаете. Вот, но здесь мы не договоримся, у нас, что называется, разная вера. Нет, а я и не...
Так это
нет,
нормально, это нормально. Да, это нормально. Мы для этого и обсуждаем.
Да, и разговариваем. Иначе каждый из нас мог совершенно свободно вести свой стрим и быть счастливым наедине с собой. Значит, но я еще раз говорю, причина здесь не только потому, что я противник вешания. Я считаю, что вот запускать этот процесс и становится непонятным, а кто кого будет вешать. Вот в чем говорю. С моей точки зрения, более важным инструментом для предотвращения сползания страны в фашизм, что мы допустили, является то, что мы упустили, когда были с вами депутатами Государственной Думы. Вот это очень важно. То, что мы не смогли настоять на судебной реформе, на то, что мы не добились уничтожения на корню ФСБ. Как внеправовой структуры, вообще принципиально внеправовой структуры, даже по составу, так сказать. Ну, это долгий отдельный разговор. Я думаю, все, кто хоть как-то понимает, что такое ФСБ, понимают, о чем идет речь. Ее надо было просто ликвидировать. Ликвидировать. И на ее месте создать нечто совершенно другое. Точно так же надо было ликвидировать государственные средства массовой информации и так далее. У нас не хватило, у меня, не, буду о себе говорить, не хватило политического опыта, не хватило умения вести вот этот политический дриблинг. И я считаю, что когда нужно было договариваться, сбивать коалиции, костьми лечь, но добиться того, чтобы целый ряд, там, примерно 20 реформ были реализованы. А у нас, к сожалению, мы оказались в меньшинстве, и люди стали во главе этого процесса, люди, которые считали, что вот неуловимое... Невидимая, извините, рука рынка, она все отрегулирует, и достаточно создать, значит, класс собственников, и все будет хорошо. Вот ужасная, ужасная ошибка, ужасная недоработка. Ну, я не буду употреблять слово преступление, потому что понятия вины здесь нет. Но это то, чего мы не сделали в начале 90-х. Вот об этом надо сейчас говорить, потому что окно возможности откроется. Никуда не денемся, оно откроется. И надо, чтобы в это окно не насовали всякого дерьма, как насовали в конце 80-х, начале 90-х. Вот еще одно направление, понимаете? То есть много чего надо делать. И в том числе в наших стримах, я считаю, что это надо обсуждать, как
Ну, мы
минимум.
это и обсуждаем. Вот 14
Да.
231 человек нас сейчас смотрит. Почти 5000 лайков поставили. Ну, я вот этим 14 тысячам с лишним зрителей напоминаю, тем, кто присоединился, пожалуйста, ссылку на этот стрим у себя размещать в аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы, ну, посмотрели, люди присоединились к этой дискуссии, между собой хотя бы поспорили. Ну, вот смотрите, небезызвестный житель Томска, расследователь Денис Карагодин. Денис Карагодин, который давно, по-моему, уже занимается исследованием как раз то, о чем вы говорили, в
Очень,
1938 году.
очень, очень хорошая
Да.
тема.
Вот
Очень
они, значит,
хорошая
он
тема.
расследовал своего прадеда убийство Степана Карагодина в 1938 году. А сейчас он уже какое-то время об этом пишет, что там у него в Томске, Томское место намолено, теперь Томск это
Да,
вообще.
это
Вот. И вот они сейчас грозят ему уголовной
Борис
административной. Да,
Нечаев, да.
ну вообще просто. Грозят ему уголовные административные дела о шпионаже, разглашении гостайны, о клевете на сотрудников НКВД, ну их родственников. Он там вскрывал фамилии некоторые и так далее. И ныне здравствующие, значит, наследники этих вот. Потом же они были кто судьями, кто прокурорами, кто еще. То есть они сначала убивали людей там по подвалам, а потом, значит, в советские годы, уже когда потребность в таких массовых убийствах отпала, они, значит, жили, и вот они все обиделись. И сыпались на него заявления, заявления, заявления. Вот сейчас Следственный комитет этим Карагодиным Денисом заниматься будет. Ну, я вообще нетрудно догадаться, чем кончится, да, Игорь Александрович? Ну, нетрудно догадаться.
Ну да, у нас, значит, историк Дмитриев
Да,
примерно из этого же
абсолютно
ряда. То
точно.
есть те, кто начинается взглядываться в эту бездну, тут вдруг начинают обращать внимание, извините, Фридриха Ницше я
Ну
невольно
да.
затронул прах его, значит, вдруг начинают выяснять, что бездна очень
Смотрит,
внимательно
да.
начинает вглядываться в нее, не просто вглядываться, а тут же протягиваются из этой бездны костлявые лапы и начинают его просто уничтожать. Это происходило и с историком Дмитриевым, и это сейчас происходит вот с этим
Карагодина.
замечательным, я считаю, героическим жителем Томска, который делает очень важное дело. Очень важное дело. Это важная история. Я считаю, что вот здесь мы просто должны поднять это дело, ну, на уровень, близкий к уровню Навального. Потому что то, что он делает, это очень важная история. Эта история вот действительно, ну, в какой-то степени знаковая. Я не могу сравнить, конечно, размах. Ну, Навальный, помимо всего прочего, очень еще и талантливый человек. Он придавал, вернее, своим расследованиям огромную публичность, огромный размах и смог собрать команду вокруг себя талантливую. У Карагозина, конечно, меньше все на несколько порядков, но тем не менее само дело, которым он занимается, оно не менее важное, я считаю. Не менее важное. То есть это, ну, в какой-то степени это еще и сигнал вот ныне властвующим людям, что, ребята, вообще не только рукописи не горят, но и документы не горят. И в конечном итоге, в общем, всегда находится цепочка, которая к вам приведет. И приведет и к вашим детям. Это важная история. Не в том смысле, что дети должны отвечать за грехи родителей, а просто в том смысле, что существует общественное мнение, что если, так сказать, вы совершаете преступление, то вашим детям, где бы они ни жили, ну, должно быть неловко носить вашу фамилию, например. Ну, в частности, вот замечательной дочери Пескова должна создаться такая ситуация, при которой дочери Пескова захочется сменить фамилию, например. Это важно. Не потому, что ее надо как-то наказывать. Конечно, нет, это глупо. Но то, чтобы обстановка и в России, и за рубежом была такая, что фамилия Песков надо было. Ну, я не имею в виду там людям однофамильцам,
Да
да,
нет,
там
причем тут
есть
фамилия?
замечательные,
Мы о конкретных
есть
говорим.
великие. великий журналист Василий Песков, который на самом деле прославляет эту фамилию. Но вот о дочери Пескова должно быть стыдно носить эту фамилию. Вот это важная история. И вот то, что делает вот этот замечательный Томич, это шаг в этом направлении. Так что я считаю, что это очень важное дело. И, в общем, хотелось бы, чтобы он не оказался одиночкой. Ну и, безусловно, он нуждается сейчас в защите, в том числе и международной.
Вы знаете, Игорь Александрович, есть разница, потому что даже наследники вот этих самых НКВДшников, они, ну, волей-неволей, не действительно, кроме фамилии, ничего не наследуют. И, в общем, к преступлениям своих предков-то особо не причастны, конечно же. И, в общем, с них спрашивать бессмысленно. А вот дочки Песковых, там немного другое. Песков, кстати, миллиардер. Да, в долларовый миллиардер, у нее, я так думаю, под пятеру миллиардов, и дочь его, она занимается отмыванием, потому что, живя в Париже со своими братьями, вот тоже отпрысками Пескова, они живут на, вот, рабов русских, значит, заставляют работать в шахтах, уголечек добывать, там, нефть, там, в мартеновских печах гореть и так далее, а вот на это, на все отдыхает дочка Пескова в Париже, понимаете, поэтому вот с этих, вот, в новые времена есть что спросить, а ты на какие шиши ты жила, откуда вот на счетах эти мульти-мульти, понимаете, поэтому немного тут вот вариации возможны, потому что, ну...
Вариации, извините, что я сейчас перебиваю вас, я сразу хочу сказать, что вариации здесь, конечно, возможны, но что касается потомков Вертухаев, то здесь вот преступников, палачей, то здесь очень важно, чтобы это все-таки было известно. Ну,
согласен.
Не потому, что надо наказывать детей. Это безумие детей, внуков, безумие. Они ни при чем, они ни за что не отвечают. Но очень важно, чтобы они это знали, что их дедушка, их отец, они были преступниками. Вот в Федеративной Республике Германии там вот сама политическая, сама даже бытовая культура, она организована таким образом, что эти люди знают, те люди, которые являются потомками нацистских преступников, они об этом знают, и они это через себя пропускают. Это важный, это очень важное, скажем так, социально-культурное мероприятие. То есть, в какой-то степени понятно, что он сам ничего плохого не делал. Но он через себя это пропускает, он от этого не открещивается. И есть большое количество индивидуальных, личных историй, когда вот эти потомки нацистских преступников, да, да, они это все на себя принимают, они ведут блог серьезный на эту тему, они пишут на эту тему, они живут с этим. Это важная очень история. И это в какой-то степени является, ну, как сейчас модно говорить, коллективным иммунитетом нации против повторения всего этого. У нас же эти потомки Вертухаев гордятся своими дедушками-палачами, и, в общем, так сказать, считают, что это все правильно, это здорово, и что надо повторить. Вот они сторонники того, что надо повторить, что Сталина на вас нет. Понимаете? Вот в этом проблема. Вот эта десталинизация и, так сказать, деберевизация, деежовщина, она должна происходить. Это важная история. И она должна быть пропущена через каждую личность, через каждую судьбу. Не абстрактно, а вполне конкретно. Ну, а что касается, так сказать, тех детей, тех путинских воров, то, безусловно, здесь, ну, нужны какие-то санкции серьезные, которые, ну, в общем, незаконно нажитое имущество, оно должно быть возвращено в бюджет или, так сказать, возвращено в тем людям, которые пострадали от этого воровства. Здесь это вне всякого сомнения.
Да, ну и напоследок, мы уже 55 минут в эфире, прекрасная история, я считаю, прекрасная. Значит, Красовский, работающий на Russia Today, приглашает к себе публициста Гозмана. Да? Значит, и возникает из этого приглашения история. Ну, вы о ней, конечно же, Игорь Александрович, знаете. Значит, вдруг Красовский ни с того ни с сего заявляет, значит, Гозману на этом эфире. А вот вы знаете, говорит он, мне вот тут позвонили из АП перед вашим приходом, из администрации президента со Старой площади, и сказали, что вы только что вот разговаривали, значит, с Яковенко по телефону, и выясняли какие-то факты, поскольку он, видимо, ну, медиа-эксперт Яковенко. Я, говорит, не знаю, кто это такой. Красовский говорит, я, говорит, это не знаю, кто это такой. Сука, он не знает, кто это такой. Ну, неважно, ладно. Значит, и говорит, что про Rush Today вы принесете какую-то херь, и вот будете сейчас в эфире ее вываливать. Удивленный, значит, Гозман, значит, говорит, да, да. Ну, то есть, потом он начал это комментировать, выйдя, значит, с эфира с Красовским. Он говорит, а как, говорит, я дважды разговаривал с Яковенко, действительно, за сутки. Никого не было, он дома у себя, я у себя дома. Мы по телефону действительно обсуждали Rush Today. Как это может быть, что мне, я прихожу, Красовский заявляет о том, что он знает о факте этих разговоров с Яковенко, значит, из чего делается, ну, дальше уже вывод, уже все это вот уже обсудили, что да, вас слушают телефоны, значит, соответственно, вы там разговаривали с Гозманом, а уже дали по цепочке, ну, администрация президента, как я много раз говорил, но я это знаю, там работают только одни сотрудники с Лубянки, там других не берут уже многие годы, просто мало кто это обсуждает, но на самом деле там специальное такое требование, что ты должен, значит, быть либо с Лубянки, либо прикомандированный, либо, соответственно, ну, в каких-то отношениях находиться с Лубянкой. Там не Лубянских уже нет давно. Там даже вытирательницы и пепельницы, они тоже какие-то такие подрежимные. Вот. Значит, ну, и вот они ему сообщают о факте такого разговора. Ну, видимо, как-то его готовят к этой беседе, чтобы он больше подготовился, значит, с Гозманом, поскольку, ну, Rush Today, понятно, это помойка пропагандистская, такого низкопробная, вот, собирает там всякое говно, и вот, что удивительно, то есть, всем стало понятно, ну, и до этого знали то, что прослушивают разговоры, и Лубянка, вообще, Rush Today, это филиал Лубянки, ну, СВР, там, Лубянки, неважно, вот, и что всех нас, как бы, слушают, что тоже не новое, да, понятно, что они слушают, но то, что они об этом рассказывают, Красовский не так глуп, он человек-то не глупый. Он рассказывает это, чтобы, с одной стороны, показать свою какую-то вот особую осведомленность. Мы вот о вас знаем, смотрите, нам сообщают про вас все, что вы там по телефонам обсуждаете, о чем вы там в туалете, значит, читаете, какие газетки запрещенные. То есть, вот это манера подачи такая хамоватая, такая какая-то где-то с вызовом, показать свою близость органам, смотрите, мы вот, значит, боевой отряд и так далее, она, опять же, это риторическая тема, но я не мог ее не затронуть, потому что она всех нас касается в той или иной степени, там, больше, кого-то меньше, показательно, что мы два лагеря, смотрите, вот они и мы, между нами, значит, вот два окопа, и не сойтись нам никогда. Вот, ну, вот не будет этого. То есть, все равно, в конечном итоге, ну, я своей точки зрения придерживаюсь, вас не переубеждаю, Игорь Александрович, все равно, либо они будут вешать, либо мы их будем вешать. По-другому все равно не получается, понимаете? Ну, не получается. Вот хотелось бы, я сам в нулевых годах, как вы был, и аболиционистом я был, и, так сказать, и за все хорошее я был. Жизнь меня за эти 20 лет измочалила до такой степени, что я больше ни во что не верю, понимаете? И я уверен, что аудитория наша, она по преимуществу уже из таких состоит. Из благородных, интеллигентных, хороших москвичей, там, жителей России и так далее. Людей, которые ненавидят весь этот путинизм и все это сборище поганое. Вот их настолько вот за эти 20 лет измотали, что ничего, кроме ненависти, мщения, они не хотят, понимаете? Вот всем, и Красовскому, и Rush Today, хотя, может, ему-то в меньшей степени он, что с него взять. Вот. Но я просто вот такое мнение высказал. Пожалуйста, вы можете на это отреагировать или что-то свое сказать. Как вы к этому ко всему относитесь, то, что вас слушают и могут, в конце концов, тоже посадить?
Ну, то, что посадить могут, это было ясно с самого начала. Вот. И здесь удивляться этому не надо, так же, как тому, что слушают. У меня здесь некоторые стилистические разногласия с вами по двум пунктам. Первое, я не считаю, что вы так уверенно сказали, что Красовский умен.
Ну,
и поэтому
не дурак.
Или не глуп. Нет, я считаю, что он как раз дурак.
Как сказать?
Я так думаю, я просто наблюдаю. Ну, понимаете, опять-таки, я как в том числе, наряду с прочими занятиями медиакритик, я периодически слушаю Красовского. Вот, и я вижу, что он человек изрядно глупый, помимо всего прочего. В отличие от некоторых других сотрудников этого же ведомства, он довольно глупый. И я думаю, что это просто вот его такая глупость. Значит, да, действительно, был разговор. Просто Леонид Гозман позвонил мне после того, как выяснилось, что ему надо идти на эфир к Красовскому. Он позвонил мне для того, чтобы я с ним поделился некоторыми известными мне фактами вранья Russia Today, для того, чтобы сказать в эфире это аудитории Russia Today. Это важная история. Естественно, я это сделал. В первый момент, когда он мне звонил, у меня была просто подготовка к... я просто не имел секунды времени. Я сказал, ну, минут через там, 20 позвоните, я вам все расскажу. Рассказал. Значит, и после этого, да, действительно, в эфире Красовский сказал, что вот мне звонят испуганные сотрудники администрации президента и говорят, сейчас к вам идет Гозман, которому Яковенко передал досье, в котором там все сказано, вся правда про Russia Today, про там... Симоньян и так далее. Значит, ну, очевидно, что это прослушка. Никакой новости для этого, никакой новости нет. Но, понимаете, опять-таки, одно дело, когда нет новости, а другое дело, когда это становится доказанным. Просто доказанным. Мы все знали, что они, знаем, что они преступники, но когда там, с помощью там, расследования Беллинкет, с помощью расследования Навального, это становится доказуемо, это другая история. Мы все знаем, что они воруют, но когда в результате тех же самых расследований Навального становится конкретно сколько, кто и как, это другая история. Согласитесь, вы как юрист, как адвокат здесь не можете быть другого мнения. Это важно. Поэтому мы с Леонидом Гозманом приняли решение довести это дело до ЕСПЧ. Нарушены наши права, мы обратились в Следственный комитет, и мы добьемся того, что пройдя все инстанции... Понятно, что там нас будут футболить, это все будет долго. Но мы добьемся того, что это все станет предметом рассмотрения в ЕСПЧ. Дураков и подлецов надо учить теми средствами, которые у нас возможны. Это первое. Второе, я абсолютно полностью с вами согласен с тем, что вот есть мы и они. Потому что я думаю, что я на самом деле персонально исследовал большое количество... Вот людей, которые на сегодняшний момент входят в местоимение «они». Вот я их персонально исследовал. Я убедился в том, что каждый из них обладает... Вот была какая-то нравственная трещина в человеке, которая в конечном итоге, по мере развития путинизма, она привела этого человека к попаданию вот в тот ад, где он сейчас находится. Я имею в виду вот в ад путинизма, в эту кунсткамеру. И эта трещина, иногда небольшая с самого начала, в конечном итоге превращается в огромное нравственное уродство. И там, вот в этом лагере путинистов, там нормальных людей нет. Вот здесь мое очень сильное расхождение с большим количеством моих коллег, либералов, демократов, которые считают, что ну, они, в общем, такие же, как мы, но только вот они, так сказать, там оказались при другой... Нет. Это не так. Я индивидуально, я просто исследовал вот эти траектории, по которым они шли. И там в начале, это тема моих отдельных исследований, я считаю их очень важными, не пустыми. На этот счет существуют разные мнения, говорят, ну что там в сортах дерьма разбираться. Нет, простите, мы в этом находимся внутри, поэтому разбираться надо. И они все, вот все в этом лагере путинистов, начиная там от... так сказать, там, Бортникова, там, значит, Кириенко, самого Путина, вот этой всей информационной обслуги, включая и Красовского, включая Соловьева, это все нравственные уроды. Траектория, она разная, но она и пути, причины этого нравственного уродства, они различны. Но они в конечном итоге действительно все нравственные политические уроды, социальные. Урода. И поэтому я, да, действительно считаю, есть мы и они. Что с этим делать? Это отдельная история. Ну, мы уже прошли с вами тот, ту развилку разговора, когда вы считаете, что надо вешать. Я считаю, что это плохой вариант, потому что никогда бывает непонятно, так сказать. Я вас уверяю, что малейшие колебания политической атмосферы в России, значит, произойдет массовое движение, массовое изгибание вот этих вот уродов в сторону, так сказать, они попытаются возглавить процесс вешивания. они попытаются это сделать. Я вас уверяю, что во главе, так сказать, депутинизации станут Соловьев, значит, тот же самый Павел Гусев, там Сунгоркин, Киселев, так сказать, Маргарита Симонян. Они первыми этим будут заниматься. И вопрос, кто кого вешать, опять-таки возникнет очень остро. Вот, поэтому, значит, нужна серьезная работа по, я думаю, что серьезная работа по ликвидации путинского режима и по тому, чтобы действительно сейчас собирать вокруг себя каких-то разумных думающих людей. Ну, а что касается... Да нет, вешать. Значит, на самом деле нормальные тюрьмы существуют, нормальные уголовные, люстрация для определенных категорий лиц, значит, полная ликвидация тех структур, которые несут в себе зародыш тоталитаризма, такие как Росгвардия. То есть, еще раз, очень важная история – это разделение режима и государства. На сегодняшний момент, вот мы понимаем прекрасно, что Росгвардия – это никакое не государство. Она не выполняет никаких государственных функций. ФСБ – это никакое не государство. Она не выполняет ни одной государственной функции. Это защитники режима. Они должны быть ликвидированы как институты. Люди, которые там работают, те, кто совершил преступление, должны оказаться в тюрьме. Те, кто не совершал преступления, скорее всего, должны войти в люстрационные списки, для того, чтобы они не оказались там в правоохранительных органах. Это серьезная, кропотливая работа. Вот я, мой взгляд на эту ситуацию. Ну, на самом деле, давайте сначала вместе попытаемся все-таки добиться, чтобы этот режим ликвидирован был. А дальше уже будем разбираться. Мне так кажется.
Ну, хорошо. Час 8 минут мы находились в эфире, 15 тысяч, почти 500 человек нас смотрит, 6405 лайков поставили. В конце прошу еще раз, те, кто присоединился еще к нам, к этому эфиру, пожалуйста, помогите ссылки на этот эфир максимально распространить. Ну что же, Игорь Александрович, спасибо вам за участие в эфире. Даст Бог, хотя бы какие-нибудь из наших надежд сбудутся. Ну а мы увидимся буквально скоро. Нам всегда, видимо, еще долго будет и что обсуждать. Всем спасибо и пока.
Всего доброго, Марк. Удачи вам.